Светлана Александрова. Свидание в Царицыне. Ярик проснулся от приятной мелодии, напоминающей перезвон колокольчиков.
«Что там?»
– недовольно пробурчал он.
«Доброе утро, Ярослав!»
– бодро произнес знакомый голос.
«Во-первых, с днем рождения, а во-вторых, тебе пришел подарок!»
Голос, как и мелодия, исходил из наладонника, который представлял собой тонкую пленку, надеваемую на ладонь. Официально это устройство, пришедшее на смену устаревшим смартфонам, называлось ладоном, но все предпочитали ласковые названия «Ладошкин», «Ладушкин» и так далее. Также звали и персонального помощника с функцией искусственного интеллекта, голос которого звучал из устройства.
«Привет, Ладошкин!»
Зевая и подтягиваясь, проговорил Ярик.
«Что там еще за подарок? От кого?»
«Подарок от Елены, под названием «Свидание в Царицыне».
«Ого!» – Ярик сразу проснулся. «Она меня приглашает на свидание?»
«Ну, в принципе, да, хотя и не совсем»,
– протянул помощник.
«Ладушкин, для искусственного интеллекта ты звучишь слишком некорректно. Точнее, можно?»
«Прошу прощения, Ярослав»,
– более четко продолжил помощник.
«Но все обстоит именно так, как я и сказал. Подарок называется «Свидание в Царицыне». Он также имеет отметки «История» и «Квест».
«И что это значит?» – озадаченно спросил Ярослав.
«Судя по всему, ты должен будешь пройти какой-то исторический квест».
«Что? Проходить квест? Собственный день рождения? По-моему, это уже слишком. Что это Ленка такое придумала? Она же знает, что я терпеть не могу квесты».
«Ты можешь отказаться от подарка. Тут есть две функции – отказ и активация. Так что, отказаться?»
Ярик задумался. Он точно отказался бы, будь это подарок от кого угодно, но только не от Ленки.
«Нет, пока не надо, я сам посмотрю».
Он встал с кровати, взял со стола наладонник и надел на левую руку. На экране сияла яркая и красивая заставка. Ярик, с сожалением, посмотрел на кнопку «Отказ», вздохнул и нажал на кнопку «Активация».
«Ладно уж, давайте ваш квест, да еще и исторический».
Мгновенно включилась видеосвязь, и на экране появился веселый молодой парень. Он приветственно помахал рукой и бодро произнес.
«Привет, Ярослав! Поздравляю, ты получил в подарок исторический квест «Свидание в Царицыне». И тебе нужно сегодня в 18:00 прибыть в музей-заповедник Царицына».
Быстро проговорив эти слова, парень замолчал.
«А дальше?»
– спросил Ярослав, ожидая подробностей.
«Все остальное ты узнаешь на месте. Ждем тебя. Пока!»
Парень помахал рукой, и связь отключилась.
«Хм, как интересно. Сколько туману напустили. Прямо какие-то тайны мадридского двора». «Да, умеет Ленка заинтриговать». «Ладно, уговорили. Пройду я ваш тест».
Поздравления в этот день сыпались, как из рога изобилия.
Казалось, все вспомнили про его день рождения.
Но к обеду, наконец, все стихло. Ярик посмотрел на часы. У него еще много времени, значит, он успеет просто погулять по Москве. Выйдя из дома, он встал на бегущую дорожку. Теперь такие дорожки появились повсюду. Достаточно встать на нее, и она несет тебя в нужном направлении. В магазин, парк, на работу, в метро и так далее. Ярик сначала хотел добраться до метро, но потом передумал. Ведь можно ехать с ветерком на бегущей дорожке куда хочешь и видеть вокруг себя город, а не подземный туннель. Тем более, что машин в городе больше не было, а значит, и проблема загазованности исчезла. Конечно, метро необходимо, когда времени у тебя мало и нужно переместиться на большое расстояние. Тогда скоростной беспилотный поезд метро быстро домчит тебя в любую точку Москвы. Машины тоже не исчезли совсем, но они переместились на паркинги на окраинах, и автомобилями теперь пользовались, если хотели добраться куда-то за город. Хотя в последнее время все стали переходить на авиамобили, летающие машины. Они появились сравнительно недавно, и многие еще опасались ими пользоваться. Слишком непривычно было летать над землей, а не ехать по обычным дорогам. Авиамобилями тоже пользовались за пределами городов, потому что города теперь принадлежали пешеходам. Ярик с удовольствием оглядывался по сторонам. Он едет на бегущей дорожке, а мимо него проплывают красивые здания, сады, фонтаны. Москва превратилась в огромный зеленый парк, чистый, ухоженный и прекрасный. А вот и стоянка икаров. Ярослав сошел с бегущей дорожки, подошел к стойке и приложил руку с ладоном к датчику. Теперь он мог взять на прокат икар, устройство с крыльями. Его изобрели совсем недавно, и оно произвело настоящую революцию, ведь осуществилась давняя мечта человека о полете. И вот он уже летит над Москвой, глядя с высоты на любимый город. И чувство полета снова приводит его в состояние неописуемого восторга. Как это прекрасно, когда ты паришь над землей вместе с птицами, а под тобой проплывают площади и храмы, река и мосты, парки и озера. Кремль, Красная площадь, храм Василия Блаженного. С высоты они выглядят совсем иначе, но также поражают своим величием и красотой. А вот и парк Зарядье, Москва-река и храм Христа Спасителя. Пролетев над нескучным садом, Ярик свернул на восток в сторону Коломенского. И, переместившись еще немного на юг, наконец достиг Царицына. Приземлившись, он перевел дух. Сдав икар на стоянку, он подошел ко входу в музей-заповедник. Затем, приложив руку с ладоном к датчику, вошел через открывшиеся ворота. Взгляду его открылась огромная территория заповедника. Но не успел Ярослав как следует осмотреться, как рядом с ним неведомо откуда появилась фигура юноши, того самого, который приветствовал его во время утренней видеосвязи. «Привет, Ярослав! Добро пожаловать в Царицыно! Тебя ждут незабываемые впечатления!» С этими словами юноша приложил свою руку к руке Ярика, ладоны одновременно пискнули. «Ну вот, программа загрузилась в твой ладон. Теперь ты готов к прохождению квеста!» Закончив говорить, юноша исчез так же внезапно, как появился. Удивленный Ярик недоуменно огляделся по сторонам. «Ничего не понимаю. Что я должен делать? Куда идти?»
«Не волнуйся, Ярослав. Я помогу тебе», —
прозвучал приятный голос из ладона.
«Я твой гид по квесту. Меня зовут Кир».
«А где Ладошкин?» — растерянно проговорил Ярик.
«Он пока отключен, чтобы не мешать нам. Таковы правила квеста».
Это был странный квест. Вместо того, чтобы разгадывать какие-то ребусы, Ярик перемещался по заповеднику по бегущим дорожкам и слушал его историю. Достаточно было подойти к любому объекту, считать его код с помощью ладона, и участнику предоставлялось море информации – аудио, видео и даже голограммы. И вскоре Ярослав уже знал о царице не все, ну или почти все.
«Если ты думаешь, что уже узнал достаточно, можешь попытаться ответить на вопросы квеста»,
— сказал Кир.
«Хорошо».
Ярик нажал на ладони кнопку «Ответить на вопрос». И на экране высветилось. «Почему Екатерина II приказала уничтожить дворец, построенный Баженовым?»
«У тебя есть две попытки», — сказал Кир.
Знакомясь с историей заповедника, Ярик уже думал об этом. Ведь Екатерина сама утверждала проект дворцово-паркового ансамбля, разработанный архитектором Василием Баженовым. Причем не просто утверждала, но и вникала в детали строительства. Строительство шло 10 лет, и главный дворец уже был готов. И вот императрица, проведя инспекцию дворца, приказывает его разобрать. По ее словам, помещения слишком тесные, потолки низкие, и жить здесь невозможно. Как такое могло случиться, ведь для Екатерины в этом проекте не должно было быть никаких неожиданностей.
«Ну что, готов ответить?»
– спросил Кир.
«Попробую», – сказал Ярик. «Раз Екатерина сама сказала, что жить здесь невозможно, значит, дворец показался ей неудобным и некомфортным для жизни. Видимо, она решила, что реконструировать его нет смысла и лучше полностью перестроить.
И поскольку Баженов не справился, она отстранила его от должности и поручила заново построить большой дворец ученику Баженова, архитектору Матвею Казакову. «Ответ принят», — высветилось на ладони. И затем появилось сообщение: «Недостаточно доказательств для подтверждения гипотезы. У вас есть еще одна попытка».
«Неправильно», — протянул озадаченный Ярик. «Но почему? Екатерина же сама сказала...»
«Но мало ли что сказала Екатерина. Иногда словами пытаются скрыть истинный смысл», —
произнес Кир.
«У тебя есть другая версия или нужна дополнительная информация?»
Ярик почесал затылок. Наверное, он невнимательно слушал и что-то пропустил. «Пожалуй, нужна». Он снова бродил по заповеднику, впитывая в себя его историю. Масштаб и красота усадьбы восхищали. Фигурные ворота, искусно вписанные в ландшафт, хлебный дом, оперный дом, виноградные ворота и, конечно, большой дворец с огромным пространством перед ним. Все здесь дышало изяществом и гармонией. Бывшее село Черная Грязь, как по мановению волшебной палочки, превратилось в Царицыно. Вот уж действительно из грязи в князи. Точнее, в цари. И в этом новом имении Екатерина любила прогуливаться с князем Потемкиным. Ярослав знал о Потемкине очень мало и решил запросить информацию о нем. И был поражен тем, как много князь сделал для России. Оказывается, именно Потемкин убедил Екатерину в важности Крыма для страны и впоследствии руководил его присоединением к Российской империи. Именно он основал такие города, как Екатеринослав, Херсон, Николаев и Севастополь. И, наконец, Потемкин был создателем Черноморского военного флота.
«Странно, а я о нем знал только то, что он был фаворитом Екатерины», — подумал Ярослав. «А оказывается, Потемкин — выдающийся государственный деятель».
«Стоп», — сказал сам себе Ярик. «Я несколько отклонился в сторону, а надо искать ответ. Итак, что нам известно? Екатерина отстранила Баженова. Тем самым она фактически уничтожила его карьеру. Но почему? Может быть, дело не в недостатках дворца, а в самом Баженове? Возможно, он сделал что-то такое, что вызвало гнев императрицы». Ярик по бегущей дорожке приблизился к памятнику двум архитекторам, Баженову и Казакову, и запросил информацию о Баженове. Прослушав аудиофайлы, он решил, что может дать ответ. «Скорее всего, причина в том, что Баженов был связан с масонами. А масоны через Баженова пытались влиять на сына Екатерины, будущего императора Павла I. Екатерина усмотрела здесь политический заговор и решила отстранить Баженова. И нашла предлог для его устранения, заявила, что Баженов не справился со строительством дворца». Ярик был уверен, что на этот раз дал правильный ответ. Но на экране он снова увидел: «Недостаточно доказательств для подтверждения гипотезы».
«Как? Опять неправильно?»
Он был крайне разочарован. Все попытки были исчерпаны, и ему не удалось найти ответ на вопрос квеста. Но в этот момент на экране высветилась надпись «Приз». Ярик, не раздумывая, нажал на нее и... Откуда ни возьмись, появились люди, которые завязали ему глаза, и он не успел опомниться, как его куда-то повезли по бегущей дорожке. Он оказался внутри какого-то здания, где его переодели, а затем повели по лестнице вверх. Наконец, с его глаз сняли повязку. Оглядевшись, он не поверил собственным глазам. Он находился в большом, ярко освещенном зале. Шикарные люстры, свисающие с высокого потолка, изящные колонны, украшенный узорами пол – все говорило о роскоши и величии. Зал был полон людей, похожих на придворных и одетых в костюмы XVIII века. Увидев свое отражение в зеркале, Ярик сначала не узнал себя. На нем также было богатое и роскошное одеяние.
«Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин!» —
вдруг прозвучал чей-то голос.
«Я? Потемкин?»
Ярославу казалось, что он видит сон. Придворные склонились в почтительном поклоне. Ярослав шел, и все расступались, давая ему дорогу. В глубине зала он увидел красивую женщину, сидящую на троне.
Ее царский наряд не оставлял сомнений. Перед ним государыня-императрица Екатерина II. Приблизившись к трону, он склонился в глубоком поклоне.
«Что же вы так долго, князь? Мы вас уже заждались!»
И императрица благосклонно протянула ему руку. Ярослав поднял голову и обомлел. Это была Елена.
«Ленка, это ты?»
«А кто же еще? Ты что, забыл, что у нас свидание?»
«Свидание в Царицыне?»
«Ну, конечно!»
Люди в зале радостно захлопали в ладоши. Наверное, они думают, что он победитель, что у него все получилось, и он ответил на вопрос квеста. Но ведь это не так.
«Лен!»
«Что?»
«Наверное, в программе квеста произошел сбой. Я не заслужил приз. Я ведь не разгадал загадку».
Она улыбнулась.
«Никакого сбоя не было. Ты и не должен был ее разгадать».
«Почему? А как же квест?» — недоуменно спросил Ярик.
— Разгадки не знает никто. Эту тайну Екатерина унесла с собой. И теперь мы можем только выдвигать различные версии, но никогда не узнаем настоящей причины. — Тогда зачем был нужен этот квест? Какой в этом смысл?
— А разве тебе не понравилось? Ты ведь узнал много нового, правда?
— Да, это правда. Мне было очень интересно, я даже не ожидал.
И еще я поражен тем, сколько тайн хранит наша история. И как плохо мы ее знаем.
Вот видишь.
Да, но это немного странно. Я привык к тому, что квест надо разгадать.
Лена взяла Ярика за руку и заглянула ему в глаза. Понимаешь, не все загадки должны быть разгаданы. Если бы все тайны были раскрыты, как скучно было бы жить. Когда все уже известно и нечего больше исследовать.
«Значит, нам предстоит еще много открытий», — поднял голову Ярослав.
«Конечно!»
«Тогда вперед!» — он подал ей руку. Они прошли через зал, спустились по парадной лестнице и вышли на широкую площадь перед дворцом. «Жаль, что у этого имения такая несчастливая судьба», — задумчиво сказал Ярик. «Ведь оно так и не стало царской резиденцией. Умер Потемкин, а затем и Екатерина. И усадьба оказалась полностью заброшенной».
«Несчастливая судьба?» — с удивлением произнесла Елена. «О чем ты? Оглянись вокруг!»
Огромная площадь перед дворцом была заполнена народом. Вокруг царило веселье, играла музыка, и все танцевали. Конечно, Царицына пережила многие превратности судьбы. Но посмотри, как оно расцвело сейчас. После реставрации эта усадьба превратилась в одну из лучших достопримечательностей Москвы. Теперь это центр науки и искусства. Здесь проводят концерты, выставки, научные конференции
и даже назначают свидания,
— с улыбкой спросил Ярослав.
— Это был квест,
— смущенно сказала Елена.
— Конечно, я так и понял.
— Смотри, смотри! —
вдруг закричала Ленка, указывая куда-то вверх. Темное небо осветили вспышки фейерверков, и над верхушками деревьев засияла яркая надпись «Москва-2050». Огромный город, бережно хранивший древнюю историю, ждал своих новых героев.